говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент Международного уголовного суда в Гааге о всемирном праве и ордерах на арест. Уроки Великой депрессии для кризиса 2009 года. Размышления главы экономических советников президента Обамы. Тысячи спасенных жизней. Памятник испанским дипломатам-праведникам. И наука. «Бог как иллюзия». Рассказ о новой книге британского биолога Ричарда Докинза. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лавунина. Неделю назад Международный уголовный суд в Гааге впервые за свою 7-летнюю историю выдал ордер на арест действующего главы государства, президента Судана Омара аль-Башира, обвиняемого в геноциде африканского населения провинции Дарфур. По данным ООН, за почти 6 лет гражданского конфликта в Дарфуре погибли около 300 тысяч человек, более 2,5 миллионов стали беженцами. Историческое решение Международного суда выдать ордер на арест действующего главы государства вызвало очередную волну дискуссий о полезности таких институтов, как Международный суд. Эта дискуссия во многом была спровоцирована ответной реакцией со стороны суданских властей, которые приказали покинуть страну более 10 гуманитарным организациям, лишив миллионы людей последней надежды на гуманитарную помощь. По мнению уходящего президента суда Филиппа Кирша, эффективность этого первого в мировой истории постоянного института международного права полностью зависит от поддержки международного сообщества. Наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко побеседовала с ним в последний день пребывания Филиппа Кирша в должности президента международного суда.
Мир ждал появления такого суда более полувека. И вот суд работает уже 7 лет, и из них 5 лет в полную силу. И за эти 5 лет провел много юридических процедур. Из этих процедур ни одна не подверглась критике, как политическое решение. Нет, все решения суда основывались исключительно на статьях международного законодательства. Скорее всего, именно этот беспристрастный юридический подход и обеспечил Международному суду признание в тех областях, где изначально его авторитет признавать не спешили. Подтверждение, что авторитет суда растет, это все большее количество стран, ратифицировавших его юрисдикцию на своей территории. На сегодня в этом списке уже 108 государств. Помимо этого, в некоторых странах суд начал играть профилактическую, упреждающую роль. Это также рассматривалось как одна из задач суда в ходе его учреждения. Однако мы не могли предположить, что результаты проявятся столь скоро. С другой стороны, в работе суда до сих пор много сложностей. Например, в дальнейшей доработке нуждается новаторская система участия жертв преступлений в процессе. Международный суд, как первопроходец, вынужден на ходу усовершенствовать свои институты, ведь еще ни один уголовный трибунал не работал в таких условиях. Все предыдущие трибуналы работали с конкретными военными конфликтами уже после их завершения, когда новых преступлений не совершалось. Международный суд занимается конфликтами, когда они еще в самом разгаре, в то время, когда преступления продолжают совершаться. Поэтому у суда возникает много трудностей практического характера в области безопасности, коммуникации, логистики, что серьезно осложняет нам работу. Но самое главное, имея дело с текущими конфликтами, наша сугубо юридическая деятельность неминуемо попадает в поле политических интересов сторон, что также создает проблемы в работе суда.
Филипп Кирш, возглавлявший Международный суд все 7 лет его существования и стоявший у истоков его создания, убежден, что эффективность исполнения решений суда всегда останется в прямой зависимости от политических решений конкретных государств.
В любой правовой системе функционируют два основных компонента – юридический, то есть суд, и правоприменительный, каковым в рамках привычной системы в любом государстве является полиция. В случае национальной правовой системы оба компонента связаны между собой, и суд может полагаться на полицию, например, в ходе применения ордера на арест. В случае же с международным судом эти компоненты разделены. Международный суд – это юридический компонент, а роль правоприменительного компонента должны играть государства. Какой бы успешной ни была деятельность суда в будущем, он всегда будет зависеть от государств в том, что касается практики применения его решений, в вопросах обеспечения безопасности жертвам преступления, исполнения приговоров суда и, в особенности, применения ордеров на арест.
Да, но есть ли некая схема действий, которые может предпринять суд, если государства не захотят сотрудничать?
Если государства не будут сотрудничать с судом, в международном законодательстве предусмотрены положения, которые позволяют нам обратиться либо в Генеральную Ассамблею, либо к Совету Безопасности ООН. В случае с Аль-Баширом может произойти последнее. Однако ордер на арест был выдан всего неделю назад, и сегодня еще рано спекулировать на тему, что будет, если ничего не получится. Мы должны сначала дождаться реакции со стороны различных стран.
Вы говорите, что все больше стран признают эффективность работы Международного суда, в том числе его профилактическую роль. Не могли бы вы привести конкретные примеры?
Я никогда не говорю абстрактно, что кто-то что-то не сделал в принципе, потому что я знаю, как сложно доказать, почему то или иное событие не произошло. Так что я имею в виду конкретные примеры. Первый касается Уганды, где армия сопротивления начала переговоры с правительством после того, как Международный суд выписал ордера на арест. И мы увидели, как с началом этого долгожданного процесса мирного урегулирования количество совершаемых преступлений немедленно сократилось. Ситуация с тех пор изменилась, но в течение пары лет ордера на арест имели такой эффект. Там, где раньше совершалось много преступлений, они практически прекращались. Второй пример – Конго. Сотрудники ООН докладывали нам в течение нескольких лет, что наблюдали, как одни лидеры боевых формирований отговаривали других от совершения военных преступлений, опасаясь международного суда. Вот это конкретные примеры. Сегодня, как я уже сказал, государств-участников у нас уже 108. Есть также целый ряд стран, которые скептически относились к идее создания суда изначально, но сегодня открыто соглашаются с тем, что суд действительно оперирует безупречно, не выходя за рамки юриспруденции, как и положено суду, и признают роль суда в разрешении определенных конфликтных ситуаций и его потенциал в разрешении новых. Я не уполномочен называть эти государства, но их количество стало расти, особенно за последние 4 года.
Римский статут Международного уголовного суда к настоящему времени ратифицировали уже 108 стран. Почти все страны Европы, в том числе и Восточной, даже Сербия, почти все страны Латинской Америки, Япония, а также половина африканских стран. Тем не менее, большинство населения планеты проживает в странах, не ратифицировавших Римский статут, то есть в странах, на которые юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется. В числе этих стран – Россия, Китай, Израиль, США, Судан. Выдача ордера на арест президента Судана Аль-Башира произошла по представлению Совета Безопасности ООН. Филипп Кирш.
Суд имеет ограниченные полномочия. В его юрисдикцию входят лишь те случаи, когда либо обвиняемое лицо является гражданином государства, ратифицировавшего документ о создании суда, Римский статут, либо преступление было совершено на территории такого государства. В средствах информации при этом продолжают задавать один и тот же вопрос. Почему вы вмешиваетесь в одни конфликты и не вмешиваетесь в другие? Ответ прост. Суд сам по себе вообще ни во что не вмешивается по собственной инициативе. Мы рассматриваем дела либо по инициативе государств, ратифицировавших статут, либо по решению Совета Безопасности ООН. Для репутации суда очень важно придерживаться своего мандата и ни в коем случае не выходить за его рамки.
Какова, на ваш взгляд, вероятность того, что Римский статут ратифицирует Россия?
Я приезжал в Россию несколько лет назад и заметил тогда, что в этой стране за работой Международного суда следили с большим вниманием. Неплохо также напомнить, что в отличие от многих других государств, не ратифицировавших Римский статут, Россия этот документ подписала. Не ратифицировала, но подписала, а это уже можно рассматривать как заявку намерений дальнейшего сотрудничества. Подписав статут, Россия таким образом взяла на себя определенные правовые обязательства. В частности, обязательства не допускать действий, подрывающих положение этого договора. С тех пор я несколько раз общался с российскими официальными лицами, в том числе с парламентариями. Все эти контакты проходили в доброжелательной атмосфере. Какое решение о ратификации статута Россия примет в итоге, это ее независимая воля и право. Я никогда не диктую государствам, что они должны ратифицировать статут. Я всего лишь информирую их.
Кстати, США и Израиль, изначально подписавшие статут, отказались от своих подписей в 2002 году. А на прошлой неделе в суданской прессе появились сообщения, что некоторые африканские страны якобы вскоре намерены аннулировать свое участие в договоре.
На деле ни одно государство пока не аннулировало своей ратификации. Напротив, если считать количество ратифицировавших статут государств по регионам, то больше всего государств-участников у нас как раз представляют африканский континент. Целых 30 африканских стран входят в юрисдикцию Международного суда. В этих условиях вряд ли приходится ожидать выхода каких-либо государств из-под юрисдикции суда. И, насколько я помню, выход из-под юрисдикции Международного суда вступает в силу спустя год после подачи такого заявления. Однако эта процедура невозможна в разгаре процесса по делу, охватывающему территорию этого государства.
Теперь уже ушедшим с поста президента Международного суда Филиппом Киршем в Нидерландах встречалась Софья Корниенко.